Прощаю тебе.
Братья, прочитаем текст 1 Тимофею, 6 глава, 17 стиха. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая все сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни». Братья, вот то, как мы живем сейчас, как я живу, как вы живете, это есть результат нашего выбора, который мы сделали раньше. И в жизни иначе не может быть. Сегодня как живут люди, это потому не так живут, что это их выбор. Когда-то люди это захотели так. Я помню, одна женщина обратилась с регистрированной общины, позвонила и просит: «Братья, приедьте, помогите, у меня с сыном беда». Мы поехали в другой город с одним служителем, там еще присоединился служитель. И мы нашли дом, заходим туда, и вот так в зале, зал услан вот так обтянут подушками, на полу матрасы, перины, и лежит такой парняга лет 20, под 2 метра ростом, связанный, лежит в зале посредине. Глаза стеклянные, в состоянии ступора. Ну, психиатры называют это состояние, когда человек отключился от реальной жизни. Вот. И вот в таком состоянии, одержимый, пораженный. И вопрос, почему это так? И мама плачет, а матери тяжело на это смотреть. Да и потом, когда юноша этот пришел в себя, пришлось беседовать, и он тоже говорит: «Я не хочу так жить. Я не хочу, чтобы все в больнице лежать, чтобы мне электрошок делали, от которого бывает раздвоение личности и прочее». Теперь он не может работать, теперь он не может служить, теперь он не может семью создать. Просто человек название носит, что он человек, но это развалина. Разрушенный человек, разрушена личность. Это страшно. Но этому есть предыстория. И всегда эти предыстории связаны с неправильным выбором в жизни, с грехом. И когда на это все смотришь, так тянь. А ведь этот молодой юноша, красивый, стройный, сильный, он мог бы жить другой жизнью. Он мог бы сделать выбор в жизни правильно. Он мог бы служить Богу, людям, семью иметь, детишек иметь. И радоваться жизни, прославлять Бога. Но не так в жизни. Вот мы прочитали текст. Посмотрите, братья, вдумайтесь в эти слова внимательно. Увещевай людей, чтобы уповали на Бога живого. Вот с чего начинается подготовка для будущей жизни. Как здесь написано, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего. Нам нужно заложить, братья, в молодом возрасте заложить фундамент для будущей жизни. И это ваш выбор. Эта жизнь связана с упованием на Бога. Эта жизнь связана с Словом Божьим, с добродетелью, с служением ближним. Это доброе основание для будущего. Вот здесь написано, чтобы богатые благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. Братья, вот эту цель нужно поставить себе. Достигнуть вечной жизни. Если вы другую цель поставите, все эти цели – это фальшивые цели. Все другие цели, недостойные жизни человека, все другие цели, они непременно приведут человека в погибель. Есть одна только настоящая цель – достигнуть вечной жизни. А достигнуть вечной жизни, братья, юноши, это не значит просто «я где-нибудь в молитвенном доме у порога посижу, а потом и в Царство Божие у порога там где-нибудь меня примут». У Бога не будет у порога. У Господа, Он говорит, побеждающему дам сесть со мной на престоле, как я победил и сел на престоле Отца. У Господа другого места не будет для церкви, как только на престоле. Какой это престол будет, я не представляю. Но это сказал Бог, значит, так будет. И Он сказал, что побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Братья, вот это достойная цель. И сегодня нужно построить себе и для земной жизни доброе основание, и для вечной жизни, для будущей жизни доброе основание положить. Что нам нужно сделать, чтобы вот такое основание заложить? Вот мы читаем текст за Тимофея, что он исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями. А начиналось с чего? Когда Павел пришел, и написано в Деянии в 16 главе, о Тимофее братья свидетельствовали. Было какое-то свидетельство, и это свидетельство впечатлило великого апостола, и он этого молодого человека захотел взять с собой. Я не знаю, что о нем свидетельствовали. Одно из свидетельств, думаю, что о нем сказали, что он знает хорошо Писание, дорожит этим, что он богобоязненный, что он любит Бога и Божий путь. Думаю, что такое было свидетельство. Позже Павел написал, ты же из детства знаешь Священное Писание. И вот это вот начало, когда через Слово Божие сблизиться с Богом. Я помню свою юность, 30 лет назад, когда мне нужно было выбор жизни делать, меня дедушка научил и говорит, внучок, начинай лично читать Библию, лично молиться к Богу, чтобы Господь посетил тебя, лично. Так я в собрании слушаю, я в домашней церкви слушаю, нет, лично читай. И когда я начал лично читать Библию, вы знаете, Бог стал сильно работать в моем сердце. Обличил в грехах, обличил. Я думал, я хороший. Я думал, что у меня по сравнению с другими очень приличная жизнь. А когда обличил Господь, увидел всю гордыню, все испорченное сердце, все нечистые мысли, все это увидел и стало противно от самого себя. Прячась от близких на чердаке, плакал и молился, чтобы Бог помиловал. И Бог дал покаяние. Причем покаяние один раз на всю жизнь. И знаете, в сердце, вот когда читал Библию, созрело решение такое, ну, не растратить свою юность, не растратить на что-то пустое, такое приходящее. А ведь я видел тоже молодых братьев, таких, ну, пустых, не наполненных Богом, благодать Его. Много таких было и тогда, и сейчас еще больше есть. А хотелось подражать тем, кто проповедует, кто служит Богу. Вот. И вот в сердце родилась такая мысль, такая цель поставлена была, посвятить жизнь Богу. Правда, я не представлял, что буду пресвитерское служение нести, вот, попечение о душах. Я считал, что это... Ну, люди должны быть с бородой, прошедшие жизнь, опытные люди. Вот. А я не понимал, что и молодых Бог может благословлять, если мы имеем страх Божий. И молодым Бог может откровение давать, и мудрость, и ведение, и духовную проницательность, и многие благословения, если мы это желаем употребить для Бога, для созидания дела Его. Я не знал его. Но... было глубокое, сильное желание послужить Богу. Вы знаете, братья, вот даже так из личной жизни такое откровенно скажу. Даже когда я семью решил создавать, сделал девушке, христианке предложение. И сделал предложение с двумя условиями. Первое условие, я ей такое сказал. Я говорю, ты согласна разделить такую участь, если меня посадят в тюрьму? А к тому времени уже мне пришлось пройти коридоры спецслужбы, КГБ там и прокурора, следователя за убиение мои. Уже дело там начали заводить и все прочее, на допросы вызывать. Как свидетеля там на общениях где-то ловили в лесу. И вот такие моменты немножко были. И я знал, что они не шутят. И вот когда сделал ей предложение, говорю, ты согласна, если меня посадят в тюрьму за служение Богу, за проповедь Евангелия, разделить такую участь. Не спеши ответ давать, а подумай, потому что я серьезно хочу служить Богу. А я читал бюллетени, которые распространялись в церквях нашего братства. Как там гонения идут, кого арестовали, кого в армии юношей убили. И вот эти свидетельства, они реально живые были перед моими юными глазами. И я понимал, что стоит посвященная жизнь Богу. Это стоит страданий, как моим братьям, которые впереди прошли. И внутри как бы зрел тот приговор самому себе. Если Бог поведет таким путем, сохранить ему верность. И так вот, а второе было такое, согласна ли ты всех детей принять, которых нам пошлет Господь? Я никогда не слышал, чтобы кто-то так делал предложение. Вот почему-то у меня так был страх, что христианская семья, это когда все вопросы доверяют Богу. Я знал, что немало есть женщин, христианок по названию, которые взяли этот вопрос в свои руки и планируют семью, и все такое. И я видел, какая у них бесплодная жизнь, пустая, и нету благодати. Они поют, они что-то пытаются делать, но нету присутствия, Бог руку свою не прикладывает к этому всему. И это такое, оно бесплодное такое дело. И вот моя невеста согласила эти условия. И вы знаете, до сих пор она это помнит. И хоть не в тюрьму, на служение всегда провожает с радостью, благословляет. И деток всех приняли, 13, которых дал Господь. И радостно служим Богу. И видим плод и благодать в служении. И это милость Божья. И мне так бы хотелось, братья, чтобы каждый из вас положили в сердце своем посвятить свою жизнь для Господа. Быть проповедником Слова Господнего. Быть тружеником на ниве Божьей. Какое служение Бог не поручит. Для этого нужно научиться быть верным в малом. Вот в этом тексте мы прочитали. Чтобы уповали, ну, во-первых, невысоко думали о себе. Поражение сегодняшнего времени, когда люди высоко думают о себе. Отсюда проблемы в семьях, отсюда проблемы в церквях. Люди высоко думают о себе. И находят какие-нибудь причины, чтобы высоко думать о себе. А дальше, чтобы они уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, который дает все обильно для наслаждения. Вот это моменты. Первое, невысоко думать о себе, а это достигается через Слово Божие, познание себя. Кто я есть перед Богом? Мне подходят иногда и говорят души, как ты можешь любить тех людей, которые открыли душу тебе, исповедовали грязь всю свою. Как ты можешь на них потом смотреть и приветствовать их и все? А я думаю, почему у них этот вопрос? У меня вообще не стоит этот вопрос. Потому что внутри я никогда не считаю себя лучше этих людей, которые исповедуются. Я на том же уровне был, что и они. Хотя тех дел я, может быть, не сделал, но потенциально я на них был способен. В силу того, что меня оградил Господь от этих дел через семью, родители верующие, через воспитание там или еще как-то, и поэтому оно не проявилось в жизни, а потенциально я способен на это. И вот осознание своей нищеты, испорченности, это дает тогда, чтобы не высоко думать о себе, а других людей воспринимать и любить. И поэтому это первый вопрос. Второй вопрос. Чтобы уповали не на богатство неверное. Братья, все материальное, что мы имеем, от кого это, как вы думаете? А? От Бога. И не надо думать, братья, что я, моя мышца, моя голова, это я такой предприимчивый, это я так прокрутил дело, что у меня получается. Не надо думать. Если ты что-то имеешь, и получилось заработать или еще что-то, знай, что это не твое. Это Бог. Это Он дал мозги, это Он дал разум, это Он дал силу, здоровье. Не даст тебе здоровье Бог, ничего не сделаешь. В моей жизни было, Бог немало здоровья дал. И мог работать, и трудиться, и все. Но когда свое дело у меня было, был киоск, и был даже дом такой в центре города построил, где мог работать, обслуживать людей, ремонт обуви. И хорошо зарабатывал. И семья большая была, ни в чем не нуждались, и мог другим благотворить. Но положенная в сердце мысль, она постоянно жила во мне. Больше посвящать себя для Бога. Больше посвящать себя для Бога. И я думаю, зачем мне столько денег надо? Я 6 дней в неделю работаю, зачем мне столько денег надо? Я решил в субботу работать только 5 дней. Прошло время, я думаю, все равно еще много зарабатываю. Зачем мне столько денег? Я решил в пятницу не работать. Не работать, день поста, посещать больных, служить людям, служить в церкви. Все, проходит время, все равно я много зарабатываю. Мне столько для жизни не надо. Я решил еще меньше работать, 2 дня в неделю. То есть 4 дня по полдня. И так целый ряд лет я работал, 2 дня в неделю. И хватало для большой семьи, еще и нуждающимся. Зато в служении Бог обильно благословлял. Много, много семей в церковь Бог дал привести, много людей. Церковь за эти годы, она возросла в несколько раз. Из 12 человек до 112 человек. И Бог благословил труд и служение. Почему? Потому что правильное внутреннее направление к материальному. А потом Господь посмотрел и сказал, не нужно тебе эти 2 дня работать. Меня забрал Господь здоровье. Отказали почки и на носилке в областную клинику на 4 месяца под капельницами. И вот уже 12 лет, 8 лет был на группе инвалидности, не мог работать. Но все эти годы Господь не оставлял. И благословлял и в труде, и в служении. Братья, какая это жизнь! И красивая, наполненная Богом, наполненная Его чудесами, Его благословением. Как это прекрасно всегда нуждаться в Боге, получать от Него свет и помощь, и откровение, ответы на молитвы, водительство испытывать Духа Святого. Братья, это прекрасная жизнь. И не растратьте себя ни на что меньшее, а это во многом зависит, как будет наше отношение к материальным вопросам. Именно от этого зависит. Почему-то сегодня у молодых братьев вот бывает такое, мобильный телефон надо купить, но за 2500 или за 3. Вот. Чтобы самый такой эксклюзивный вариант, навороты там и все прочее, как говорят. А зачем? Купи простенький телефон. Сообщение послать и переговорить, и то коротко поговорить. Сейчас всякие акции вот эти, все, 30 минут бесплатных, 100 минут там бесплатных, и давай облучай мозги свои. А этого нельзя делать. Телефоном надо как можно меньше разговаривать. Минутку-две, и все, выключай его быстрее, и подальше его не только от ушей, а и от карманов подальше. Потому что он облучает не только мозги, и все остальное. И потом будут проблемы. Вот, это серьезно. И нужно об этом думать и смотреть в будущее. Поэтому, если заложить доброе основание для будущего, друзья, это невысокое мнение о себе, это правильное отношение к материальным вопросам, это правильное отношение к Слову Божьему, это доброе свидетельство братьев, верность в малом. Вот мы читаем текст Римлянам 2 глава, 3 стиха по 10. Там такой смысл написано: «Не разумеешь ли, что благость Божья ведет тебя к покаянию, но по упорству твоему и нераскаянному сердцу сам себе собираешь гнев на день гнева». Вы представляете, какое себе будущее человек избирает? Через упорство, когда тебя наставляет Господь, или родители, или в церкви, или служители, или уже обстоятельства жизни бьют, а человек упорствует, не хочет поменять направление жизни. Собираешь себе гнев на день гнева. Вот такое себе сокровище. А можно собрать себе другое сокровище, благословенную жизнь, благословение в семье, благословение в служении Богу. Можно вот такое сокровище себе избрать. Но бывает, что собирает себе гнев. Вот когда мы читаем послание Тимофею в 5 главе, здесь написано: вдовица должна быть избираема не менее как 60-летняя, бывшая женою одного мужа, известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу. Куда избирать вдовиц? Я понимаю, не на служение, а на довольство в церкви. Церковь кормить таких должна, которые умывали ноги странникам, которая известна по делам добрым, детей воспитала, служат Богу. Она жертвенна была, она служила, а теперь церковь послужит ей. И теперь вот вы представляете эту вдовицу, о которой церковь заботится. Раньше пенсии не было, раньше не было социальных служб различных, а дети должны были кормить. А если в церкви она растратила себя, церковь ее кормила. Я знаю, в Харькове есть в одной церкви сестра, которая много лет работала от юности в издательстве «Христианин». И находясь на этом служении, она тяжко заболела. Неизвестно от каких причин, но она сильно заболела, стала инвалидом, не смогла больше трудиться. И в церкви приняли решение взять ее на обеспечение до старости. И церковь выплачивает ей средства, она имеет необходимое, за ней ухаживают. Почему? Она приготовила себе такое будущее. Своим трудом, юность свою пожертвовала для труда, для служения. И вот так Бог позаботился о ней. Поэтому, братья, если мы смотрим вперед, кто о нас позаботится? Если мы сегодня за больных не позаботимся, не поможем им, вдовам, сиротам, инвалидам, это на нас сегодня ответственность ляжет, на молодых, здоровых. А когда придет время испытания, Господь позаботится и о нас. Поэтому приготовить себе нужно такое доброе основание. Нужно приготовить добрые основания для брака, братья. Вот многие из вас, или, наверное, все, не имеют семьи, так? Личной семьи. Или кто есть женатый здесь? Никого нет, да? Хорошо. И теперь я думаю, что у вас стоит вопрос, чтобы вступить в брак. Может, не завтра, может, через месяц, может, через год, может, через 5 лет. У кого как, по возрасту. Нормальный возраст, ну, примерно 22 года, чтобы создавать семью. Это нормальный возраст. Хотя, если и в 20 лет создать, тоже не грех. И в 24 тоже не грех. Но долго откладывать этот вопрос не надо. Потому что годы идут, вам сложно будет решать этот вопрос. Я вам могу это подтвердить. Потому что немало знаю бесед с братьями, которым за 30, и это проблема. Эта проблема, просто сложно потом решать вопрос. Да и любая девушка, она посмотрит, а что ты до 30 лет сидел? Значит, что-то не то с ним. Значит, какой-то он несерьезный, какой-то проблемный человек. Почему он до сих пор не женился? Значит, что-то не то. И начинают остерегаться. Вот. Да и потом, знаете, все вовремя надо делать. Все вовремя. Есть разные фазы жизни, где нужно детей родить, воспитывать их. А когда уже женишься в 40 лет, уже оно не то. Не то. Оно уже и возраст, и здоровье не то, и все прочее. А все надо вовремя делать. А чтобы хорошая семья была, вот здесь серьезный вопрос. Во-первых, моральную чистоту нужно сохранить. Не тратить себя на грехи, на похоти различные. Потому что от этого бывают серьезнейшие последствия. Ко мне недавно привезли одного юношу, или уже мужчину, с одной местности, лет 40 ему. Он в страшном состоянии депрессии. В страшном состоянии. Депрессия – это когда человек несколько месяцев не спит, днем и ночью. Это состояние, когда тупик в жизни, когда руки опустились, когда головные боли и жить не хочется. Вот это такое состояние. И когда мы стали беседовать, а он с регистрированной общины перешел или хотел перейти в наше братство. Ну и вот побеседовать с ним пришлось. Оказывается, у него был грех один, который многие юноши совершают. Тихонько, чтобы никто не знал. Или, может, некоторые. И он, будучи членом церкви, много лет, ну, лет больше 10, грешил этим грехом. И вы знаете, через это он разрушил свою нервную систему и потерпел сильнейшее поражение, расстройство психики. Вот. И попал в психбольницу. Вот. Вот такое с человеком состояние. Я говорю, а что ж ты хотел? Ты не думал, чтобы сосуд свой святости сохранить, в чести. Ты искал временного греховного удовольствия. Зачем ты это делал? А теперь? Теперь он хочет семью создать, а оно не получается. Оно ничего. И теперь стал инвалид, ни работать не способен, ни служить Богу, ничего. Тупик в жизни. И ему дьявол уже петлю показывает. Вот тебе выход, все, зачем учиться? Вот и все. Вот такая жизнь. С юности не думал о чистоте. Не думал. Не приготовил себе основание для будущего. Чистая юность, братья, это основание для благословенной будущей жизни. И в семье, и в церкви. Вот даже с мирскими приходилось беседовать. Одна женщина молодая пришла в нашу церковь. У нее развод с мужем. Им по 30 лет, они уже нажились, уже жизни нету вообще. Развод. А чего же у вас развод? Она говорит, он не может как мужчина жить в семье. Все. А почему? А у него греховная юность была. И он разрушил себя. И поэтому в семье он не способен как мужчина жить. И все. И семья распадается, и беда теперь. Братья, грех – это страшная проказа. Берегитесь греха, берегитесь всякой скверны. Сохраните себя для благословенной жизни в семье, в церкви, для служения Богу, служителями, чтобы быть. Не надо ни на что меньше рассчитывать, только служить Господу. Благословенная семейная жизнь, для нее основанием является послушание родителям. Если вы будете послушны родителям, Господь благословит вашу семью, будущую жизнь. И детей ваших благословит. Все это Господь устроит. Но нужно подумать, какое мы основание для будущего заложим сегодня. Поэтому я бы хотел, чтобы мы помолились Господу сейчас, помолились. И в чем сердце есть желание покаяться, слушая Слово сегодня. Слушая, что Бог ищет сегодня человека, который бы стал в проломе за дело Божье, заступить церковь, чтобы дух мира сюда не проникал. Мирские либеральные понятия о служении Богу, о жизни семьи, о жизни церкви, чтобы это не проникало. Бог сегодня ищет. И в чьем сердце зреет такое желание? Чтобы покаяться, чтобы обновить свое посвящение Богу и служить Господу верно, чисто, посвященно. Потому что, знаете, сегодня многие ищут легких путей. Не хочется страдать за Христа, поношения терпеть. Ну и давайте легче. Вон, пойду в ту церковь, там проще, там все разрешают. Да, есть такие церкви. Мне пришлось в одной быть церкви оппозиции, которая, или как их называют, ассоциация независимых церквей. Ну вот они дожили, что члены церкви уже и вешаться стали, и что ужасные вещи происходят. Поголовно телевизоры в церкви, люди одержимые в церкви и все прочее. Потому что очищения нету, потому что освящения нету, отделения от мира нету. И вот они задались целью, ну что теперь делать? Давайте кого-то позовем, чтобы помогли нам порешать вопросы здесь. Ну вот так согласились, они пригласили, мне пришлось там быть. Я пришел на собрание, детей нету в церкви. 160 членов церкви, а нету детей в церкви. Там 4 или 5 детишек сидит и все. Я у пресвитера спрашиваю, а дети ваши? Он говорит, вот это все. У нас целый ряд, говорит, молодых семей поженились, у них нету беременности. Нету, молятся, просят, нету детей. А что ж такое? А где корни? А корни, когда они ушли из братства, пригласили с Америки богословов, либералов, которые провели фундаментальную беседу, как предохраняться от беременности, чтобы было детей. И все так дружно уверовали, родители, и стали это практиковать. В результате детей меньше стало, а те, что были, в мир поуходили, а что остались, поженились, а теперь проклятие и грех родителей на семьях молодых. Хотят детей, а нету. Вот так. И пока родители не будут каяться в прахе и пепле, то Бог не будет и дальше благословлять это. Вот такое серьезное это дело. Поэтому мы видим в такой ситуации, что родители для своих детей приготовили вот такое будущее. Через свою неверность, греховность свою. Братья, нет времени рассказывать примеры. Сколько есть страданий и переживаний, когда люди неправильный выбор делают, неправильный фундамент закладывают. Поэтому очень хотелось, чтобы каждый из вас был благословен. Каждый из вас был в руках Бога орудием, чтобы дьявол перед вами трепетал, чтобы вы бесстрашно шли, дело Божье делали, были отцами настоящими в семьях, служителями, проповедниками слова. Братья, это вам все открыто и доступно. Можете пойти сегодня устроить жизнь для себя по плоти, без Бога. Пожалуйста, можно. Но подумайте, какое вы основание для будущего складываете. Вы подумайте, для своих детей, для своего потомства, что пожинать придется. Это серьезно. Кто будет потом развязывать эти узлы, кто потом будет поститься за вас и молиться, кто тогда будет это делать. Сегодня, пока есть возможность, братья, давайте идти к Господу. Давайте серьезно пересмотреть свое посвящение. Уже в вашем возрасте всю пустоту, все мирское надо осудить. Надо осудить и раскаяться. А плакать надо. Если вы не плакали о своих грехах, не будет у вас вящего покаяния. Не будет. Если у вас не было печали ради Бога, что вы своими грехами распинали Господа, у вас не будет новой жизни. Мне пришлось быть в одной церкви на очищении. И смотрю, один брат не появляется. Лет 50 ему не появляется на служении. Каждый день церковь собирается, его нету. Я говорю, братья, давайте его искать. Где он? Да он зам директора химического завода. Очень уважаемый человек, очень занятый. Я говорю, ну что, он член церкви, он должен быть на очищении. Церковь приняла решение. Пусть он назначает нам время. Он назначил нам время встречи около полуночи. Он сильно занят. Мы едем к нему ночью, начинаем беседовать. Я смотрю по духу чужой человек. Я ему задаю вопрос. Вы мне не скажете, что такое печаль ради Бога? Что-что? Печаль ради Бога? Не знаю, что это такое. Я говорю, я вам попроще скажу. Вы когда-нибудь видели себя отвратительным, негодным, скверным, погибшим человеком? Когда-нибудь плакали об этом? Да что вы, я никогда о себе так не думал. Я вроде никому ничего плохого не сделал и все такое. Я понял, что передо мной невозрожденный человек, который Индия попал в церковь, Индия, не Божьим путем, не через покаяние, возрождение, а просто понравилось ему общество людей, такие все хорошие и все прочее. Я ему тогда сказал, говорю, если вас не посетит Господь, вы погибший человек, и вас ожидает ад. И вы не найдете время для собрания, а он раз в месяц на собрании бывает, ну два раза в месяц. Он очень занят, работает и по воскресеньям. Я говорю, вы просто в погибель идете. Мы расстались, с печалью расстались. На другой день он прибежал в собрание, нашел время, видно, он не спал в ту ночь. Когда беседа была на тему «Признаки живой веры», он выбежал наперед и закричал: «Господи, я прозрел, я понял, что я погибший человек, и веры у меня не было, я был обманутый, помилуй». И мы радовались, что наконец у него произошло это. Братья, если у вас такого не было, покайтесь в этот вечер. Кто хотел бы сегодня? Поднимитесь, скажите, ваше желание открыто стать на сторону Господа. Глубоко пересмотреть и посвятить жизнь свою, чтобы вы действительно были в числе рабов Господа. И Господь готов для вас благословенное будущее послать и жизнь вечную. Я не говорю, что страданий у вас не будет или что... Господь каждого будет испытывать, каждого через пустыню проведет, как и меня проводил, и многих, и всех детей своих Он испытывает, потому что великая цель – иметь наследие с Богом в небесах. Поэтому Бог это делает с людьми своими. Помолимся сейчас Господу. А кто хочет покаяться, поднимитесь, скажите, братья. Кого зовет Господь? Кто хотел бы оплакать свою бесплодную жизнь? Хотел бы примириться с Богом, начать по-новому, начать действительно заложить фундамент для будущей благословенной жизни. Пусть Господь совершит это Духом Святым в каждом сердце, не порывом, а на всю жизнь сделать такой выбор и такое решение. Пусть Ему слава будет. Аминь. Мы сейчас будем молиться, братья. Кого побуждает Господь покаяться, молитесь Господу. Да будет Ему слава. Помолимся.